привет всем слушателям! В эфире программа «Время молодых», программа о насущных вопросах моего молодого поколения. Я ведущая Мария Хмелинина, и сегодня мы поговорим на такую тему, как «Молодежь и вера». У меня в гостях Алексей Леонидович Соловьев, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, Алексей Леонидович.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, какие планы на Новый год поставлены в молодежном отделе, какие есть новости, цели, задачи?
Ну, самая главная задача, которая перед нами стоит в текущем календарном и учебном году, это подписать соглашение с высшими и средними учебными заведениями нашей области, то есть выйти на иной уровень взаимодействия. Потому что, что греха таить, сегодня церковь и вуз, церковь и среднее специальное учебное заведение, они находятся, особенно здесь у нас на Среднем Урале, ну, скажем так, очень часто в параллельном измерении, то есть существуют практически не пересекаясь. Правда, молодежный отдел уже в течение многих лет реализует в вузах и СУЗах свои образовательные проекты. Ну, в частности, это интеллектуальная игра «Познай истину», которая у нас каждый год в разных вузах и СУЗах проходит. Кроме того, в конце прошлого года у нас произошло важное событие. Отдел, спортивный отдел Екатеринбургской епархии, который возглавляет мастер спорта Игорь Владимирович Пыжьянов, он вошел в состав молодежного отдела. И отныне знаменитый проект «Русский силомер» и фактически новый вид спорта, он тоже перенацеливается, потому что до недавних времен он в основном проводился во всевозможных тюремных заведениях, в заведениях для оступившихся людей. Ну, помимо того, что, конечно, он реализовывался и в рамках общеобразовательных школ, и в рамках воскресных школ. И в этом году очень хочется тоже его вывести на немножечко другой уровень. В частности, уже у нас состоялись переговоры в областном министерстве образования, и было принято решение о том, чтобы турнир русского силомера вот уже в начале этого текущего календарного года прошел по СУЗам нашей области. Но этого мало, потому что это проекты, направленные на интеллект, на знание истории, на физическое развитие. Очень бы хотелось выйти немножечко на другой уровень и действительно создать такие условия, чтобы вузы и СУЗы почаще приходили священники, чтобы там звучало Слово Божие, чтобы проводились духовные встречи, особенно в тех учебных заведениях, которые готовы сотрудничать в этом вопросе с Екатеринбургской епархией, которые сами обращаются с предложением о том, что давайте, вот, собственно говоря, приходите к нам, и мы готовы предоставлять вам площадки, потому что чувствуем, что в этом есть потребность.
Правильно ли я понимаю, что сегодня есть определенная проблема в том, чтобы в учебные заведения приходили священники?
Ну, когда ты заключаешь соглашение о сотрудничестве между епархией и образовательным учреждением, вузом в частности или СУЗом, таких проблем не возникают, потому что в соглашении отдельным пунктом, отдельной строкой это прописывается. Естественно, туда священник приходит не для того, чтобы заниматься напрямую богослужебной деятельностью. То есть он приходит туда прежде всего для того, чтобы нести миссионерскую, просветительскую функцию. И ряд вузов и средних специальных учебных заведений, они в этом заинтересованы. Поэтому особых трудностей нет, и все как обычно проистекает от людей. То есть там, где необходимость и осознание такого сотрудничества есть, там есть взаимное движение в сторону друг друга. Там, где, естественно, у руководства учебного заведения резко отрицательное отношение к церкви, там, соответственно, никакого священника или сотрудника там, отдела или еще какого-то человека, связанного с религиозным вопросом, естественно, никто не ждет и будет вставлять палки в колеса.
А вот если взять не базу учебных заведений, а просто мероприятия светского характера, Какие это могут быть мероприятия, чтобы молодежь приобщалась к вере, к церкви?
Ну, у нас на самом деле есть масса таких точек, которые сближают и государство, и общество, и церковь. Это прежде всего наши базовые исторические даты. Смотрите, у нас открылся несколько лет назад замечательный парк «Россия. Моя история». И как раз этот парк, он становится местом вот такого сближения и диалога. Ну, казалось бы, да, очень важная дата – это Куликовская битва. Многие рассматривают как то самое событие, которое объединило русскую нацию. Это день победы над ханом Ахматом, когда была сброшена многолетняя ордынская ига. Причем дата эта, она не на слуху, но по большому счету именно тогда родилось российское государство. И отмечать эту дату как День России, это было бы очень замечательно. Но есть те даты, которые и вот без каких-то искусственных трансформаций из прошлого, они уже существуют, и они уже такой отправной точкой являются. Это День Победы, в ходе которой осуществляется акция «Бессмертный полк», поздравления ветеранов и уход за воинскими и гражданскими захоронениями тружеников тыла. Это и события, связанные с государственным, я напомню, праздником Рождество Христово, с Пасхой. То есть это те праздники, которые являются для нас базисными ценностями, и в рамках которых нас ждут практически везде. И слово церкви готовы слышать. Ну а кроме того, у нас есть своя особенность, это царские дни. И в этом году мы планируем на царские дни провести большой форум с приглашением иностранной делегации, иностранных студентов. У нас в прошлом году был опыт, когда к нам приезжали ребята по линии объединения православного, зарубежного. И в этом году мы хотим самостоятельно такой форум провести, чтобы и наша местная среднеуральская молодежь, и зарубежно они пообщались, они посмотрели всевозможные достопримечательности, они вместе провели свой досуг, а потом единым крестным ходом на Ганину яму и Волопаевск. То есть это вот то, что, безусловно, может способствовать взаимному интересу. Вот в феврале у нас будет традиционный Сретенский фестиваль. В течение недели каждый год происходят такие события на разных площадках. То есть это и интеллектуальные состязания, и спортивные, и традиционная фольклорная вечерка, которая у нас здесь на Репино будет проходить, и бал, который любит наша молодежь, и православная, и светская. И вот эти вещи, равно как и божественная литургия, которую мы в этом году проведем в ночь 16 на 17 июля в храме на Крови, это будет ночная божественная литургия, и мы туда приглашаем молодежь. Молодежь, как известно, любит все такое экстремальное, необычное. И, казалось бы, да, можно помолиться и духовно пообщаться с Господом в обычное положенное время, но ночью уже там интереснее, да, поэтому вот когда мы в прошлом году на слете православной молодежи служили с владыкой Евгением, тогда еще викарием Екатеринбургской епархии на Ганиной яме, ну, молодежь, конечно, вот особо потом об этой архиерейской литургии отзывалась, потому что, ну, во-первых, с владыкой особое общение, а во-вторых, именно ночью, да, вот эта вот темнота, там, огни и так далее, то есть романтика какая-то, даже в духовном плане, на самом деле в душевном, конечно, плане, не в духовном, но тем не менее, вот такие мероприятия, они молодежи необходимы.
Насколько именно духовная составляющая вот в таких мероприятиях развивается?
Да, это самый на самом деле сложный, наверное, непростой вопрос, потому что очень часто, конечно, в молодежном служении и движении мы не выходим за рамки вот каких-то акций, за рамки каких-то мероприятий, которые не всегда на самом-то деле, давайте говорить откровенно, ведут ко Христу. Но тем не менее они открывают определенные границы, заставляют задуматься о тех сферах, которые, может быть, до этого в сферу, область мышления того или иного молодого человека не всегда входили. Потому что духовный уровень – это, конечно, совсем иное. Для духовного уровня необходима очень серьезная катехизация, оглашение. С учетом, что современный, не только молодой, но и на самом деле человек любого возраста, он практически не разбирается в том, что такое есть истинное православие. То есть мы живем с кучей всевозможных суеверий, представлений о том, что такое церковь. Тем более, давайте откровенно говорить, мы ведь сейчас видим по той антицерковной, колоссальной вообще, направленной в интернете кампании, которая запускается в том числе и за рубежа, и прежде всего за рубежа, и очень многие на блогеры и на форумах мы видим вот это антицерковное направление, которое с каждым месяцем и годом становится все более и более сильнее. И наши молодые люди, они ведь в основном там время проводят. И понятно, что они читают. Они читают этот стандартный набор всех этих россказней про толстых священников, там попов на мерседесах, про заевшуюся, взорвавшуюся церковь, оторвавшуюся от мира, сращенную с государственной властью. И молодые люди практически не знают истинную церковь. Что такое настоящая духовная жизнь? Что такое борьба со страстями? Что такое причастие? И какова реальная жизнь церкви, очень далекая вот от этих представлений, которые там навязываются в интернете. Поэтому, конечно, за духовной жизнью надо идти на приходы, надо обращаться именно к тем священникам, к духовникам, которые занимаются, очень серьезно занимаются вот этим процессом воцерковления. Ну а деятельность молодежного отдела и подобных структур – это, если хотите, стремление церкви и общества вот, найти эти какие-то вот начальные точки соприкосновения. А потом уже поддержать, в том числе поддержать тех людей, которые являются воцерковленными, потому что ну, человек по своей природе трехсоставный, никуда не деется. Да? Есть телесный уровень, есть душевный, есть духовный. И многим людям в том числе необходимо удовлетворение и душевных каких-то потребностей. У них есть потребность в общении, в праздниках, в культурном досуге, в интеллектуальном времяпрепровождении, особенно в то время, когда ну, борят тебя страсти, когда у тебя там кипит все, когда все вновь. Ну, в общем, время молодых, одним словом, да. Поэтому, конечно, в это время вот все эти акции, они необходимы, но мы должны понимать, что это, конечно же, не самое главное. И наша задача, в том числе молодым людям, постоянно напоминать о том, что это только первый шаг.
Угу. Вот вы упомянули, что молодежь сейчас во многом в интернете черпает ложную информацию. Теоретически, возможно ли такое, чтобы молодежь в том же интернете развивалась духовно? То есть читала ту же Библию, читала какие-то полезные книги, общалась с христианами. Вот возможно ли такое через интернет?
Теоретически, конечно, возможно. То есть мы же понимаем, что любое нововведение, оно может обернуться либо во благо, либо во зло. И это было на протяжении всей истории человечества. Проблема ведь немножечко в другом, что человек по своей природе, он, как известно, склонен ко злу. Если у него нет очень серьезной духовной основы, стержня, если он не знаком с определенными моральными понятиями, установками, он невольно, обращаясь в мир интернета, он будет соблазняться, конечно, не на духовное чтение, не на какие-то там благочестивые беседы в православной среде, а он, естественно, будет обращаться к тому, ну, о чем вопиет, собственно говоря, тело. И мы понимаем, какие там сайты, блоги посещает современная молодежь, и какие, собственно говоря, форумы там побивают абсолютные рекорды посещаемости. Поэтому теоретически возможно все, но правда жизнь иная. Христиане всегда были, остаются и будут до скончания веков малым стадом. Собственно говоря, основатель нашей церкви Иисус Христос всех нас об этом в свое время предупредил. И тут надо ко всему относиться ровно, спокойно, философски, не опускать руки из-за того, что у нас многое не получается, не опускать руки от того, что современные средства массовой информации, интернет-сообщества, они занимаются всеми этими антицерковными делами, а понимать, что это во многом неизбежно. И надо, насколько возможно, этому противодействовать, противодействовать своей личной жизни, противодействовать своей общественной жизни. То есть противодействовать, насколько позволяет тебе твое положение, твое место в обществе, твои возможности, твое состояние внутреннего мира. То есть если у тебя есть определенная сила духа возразить и возможность, собственно говоря, что-то предложить иное, ну, значит, это надо делать. И многие взрослые люди, и те сверстники, которые являются православными людьми, они ведь на самом деле вот незримо эту борьбу осуществляют ежедневно. Вот я вам только маленький примерчик приведу. У нас буквально на этой неделе в городе Таре, это Омская область, закончился международный молодежный слет «Рождество в Сибири 2019». И особенность этого слета заключается в том, что туда приезжают в том числе молодые люди из Казахстана. Казалось бы, да, бывшая советская, атеистическая, ныне в значительной степени уже исламизируемая страна. И вот один молодой человек, который является студентом и обучается в Омске, казах, этнический казах по национальности, он рассказывает, что у меня в семье все мусульмане, я единственный православный. И, конечно, говорит, очень тяжело, особенно общаться с родственниками по отцовской линии, ну, видимо, там посерьезнее к мусульманской религии относятся. Ну ничего, говорит, то есть я, говорит, терплю, и я, говорит, не собираюсь от Христа отказываться, потому что я осознал, что есть истина. И я именно в православии нашел себя, и он счастлив, то есть видно, поэтому человек, он занимается спортом, он учится, он действительно твердо стоит на ногах, и он действительно не просто отстаивает вот на словах, да, свою веру, а он самим фактом даже своего присутствия показывает пример остальным, что можно в современном мире идти против течения и при этом не отказываться от своих близких, не осуждать, а именно нести вот тот свет, который ты обрел и в котором ты убежден.
Вот это, мне кажется, интересная тема, что говорить о благочестивых основаниях этой жизни могут не только взрослые люди, не только священники, но и ровесники, которые веруют и которые могут своим примером показывать, что христианская жизнь, она тоже очень интересная, что она тоже очень увлекательна, и много различных мероприятий там происходит, что это не только сплошные ограничения, вот как вы сказали, телесных каких-то желаний. Это не ограничения, это, наоборот, возможности познавать, так скажем, этот мир с правильной позиции. И вот возникает вопрос, как христиане, молодые христиане, юные, как они могут нести вот этот пример так, чтобы другие, они тоже не просто его слушали, а вот однажды взяли и пришли с ним в церковь.
Вы абсолютно правильно сказали, что очень часто и гораздо эффективнее, когда именно молодой человек общается или самим фактом своего примера, что возможно так жить, показывает это другому молодому человеку. Потому что одно дело, когда приходит какой-то уже постаревший дядька, и эта проблема отцов и детей никуда, естественно, не делась, а другое дело, когда ты видишь своего сверстника. Вот я в свое время вспоминаю момент, когда я, будучи, ну, уже не совсем молодым, но тем не менее еще юридически в рамках молодежного возраста, обратился ко Христу. То есть я увидел своего однокурсника, который заходил в храм. А я в этот момент, абсолютно в таком побитом жизненном состоянии, наоборот, выходил из храма. И вот для меня это столкновение двух начал стало настолько очевидным, что оно со временем и способствовало тому, что спустя много лет я пришел таки в храм, потому что я увидел, в каком я разбитом, понуром, абсолютно темном состоянии, и в каком состоянии он, будучи верующим человеком, светящимся буквально, несмотря на все эти жизненные трудности, которые у каждого человека бывают, находится и пребывает. Вот он пример. То есть практически не было сказано ни одного слова в этот момент, кроме того, что, ну, если захочешь, ты всегда знаешь, приходи, приезжай. Собственно говоря, что я потом и сделал. А вот именно этот вид, вот он лучше любых слов говорит о многом. И когда христиане молодого возраста, они не будут навязывать свою веру, как это вот часто бывает у сектантов, да, которые ходят там, предлагают там кому-нибудь журнальчик почитать или еще что, или побеседовать на какую-то тематику. А они, как и положено в христианстве, как принято в христианстве, да, будут именно примером вот своего жизненного существования являться, тогда и действительно мир отчасти изменится вокруг нас. Как говорится, больше дел, меньше слов. И ведь посмотрите, насколько сам факт существования этих людей в нашем обществе важен. Когда, например, мой ученик, я бы никогда об этом не подумал, будучи человеком, который закончил физический факультет, вроде как технарь, ну, в моем гуманитарном понимании, в итоге заводит семью, и у него 5 детей, и Господь ему дает хорошую работу, и он действительно ради того, чтобы прокормить свою семью, он работает, он пашет, и он крепко стоит на ногах, и рядом жена, которая ему помогает, и которые были совсем другие планы на эту жизнь, стать артисткой, стать знаменитой. Но тем не менее она стала многодетной матерью, она во всем ему помогает, она является его надежной опорой. И вот когда видишь таких людей, с одной стороны, это невольный укор тебе, потому что ты прожил и проживаешь жизнь немножко по-иному, а с другой стороны, это важнейшая такая жизнеутверждающая вещь, которая говорит о том, что в наше время, оказывается, можно быть многодетным. В наше время, оказывается, можно быть действительно свободным от вот всех тех навязываемых нам ценностей, а вернее псевдоценностей, которые предлагает современный мир. Быть свободным от курения, от пьянства. Ну, выпил в конце концов в меру и достаточно. То есть знать эту меру, да? Но ступился, там встаешь, каешься, идешь дальше. То есть нет никакой трагедии в том, что ты не живешь так, как казалось бы, живут все. Потому что ведь на самом деле очень многое количество молодых людей страдает от чего? От того, что общество, вот, ближние товарищи навязывают им определенные стереотипы. Какое количество людей вот, до первого курса, да, они не употребляют, не участвуют, не знают, но уже после первого курса, оказавшись в студенческой среде, они это попробовали, то узнали, на это свое отношение изменили. Почему? Потому что нет вот этого внутреннего стержня. Потому что не можешь противостоять этому соблазну, этому искушению. А если ты видишь около себя примеры нового, что оказывается, вот они, эти люди, есть, надо их только увидеть, это действительно для многих является в итоге вот этим жизнеутверждающим началом. И об этом, конечно, надо говорить.
Интересно сказали, что молодые люди могут быть свободными от курения, от алкоголя, ну и от всего прочего. И вот, вот эта фраза «могут быть свободными» означает, что если они вот, не ведут благочестивый образ жизни, значит, они в каком-то смысле рабы?
Конечно, рабы. Люди, они рабы своих страстей, своих желаний. И понятно, курящий человек, он раб. Он без сигареты не может прожить определенного количества времени. Понятно, что пьющий человек, он раб. Понятно, что человек, ходящий там налево и постоянно ищущий каких-то развлечений там по блудной части, он, конечно, раб своего тела. И если посмотреть на это с точки зрения православного мировоззрения, умри он сейчас, лишись своего тела. Он же от этого будет страдать, душа будет жаждать этого, но не будет находить, вот тебе и состояние ада, которое ты фактически уже сейчас в земной жизни ощущаешь всеми фибрами души. И в глубине души ты ведь прекрасно понимаешь, что тебя это отягощает, но ты не находишь в себе сил чтобы от этого избавиться. И только достигая какого-то определенного уже состояния, когда у тебя уже просто здоровье начинает подводить, ты вынужден все это бросить. Но уже, извини, ты в таком состоянии находишься, что для того, чтобы реанимироваться, надо потратить примерно столько же времени, сколько ты потратил на всю эту отраву. И, к сожалению, человек, который еще в детстве, в подростковом возрасте, видя такой пример от своих родителей, от своего окружения, так это самоуверенно говорит о том, что вот я-то уж точно не пойду по такому пути, сталкиваясь с этим в своем молодом состоянии, к сожалению, становится заложником все тех же самых схем, потому что уже с детства А получил к этому навык и увидел это, Б оказалось, что ну, вещь-то ведь на самом деле ну, заманчивая, там, крутая, и, может быть, в отличие от всех остальных, я, пойдя по этому пути, буду знать чувство меры и смогу остановиться. Ну, в общем, как вот все эти истории про наркотики, да, когда люди, вопреки опыту всех остальных, начинают все это пробовать с наивной убежденностью, что уж меня-то эта зависимость точно не коснется, да? Я же сильный, вроде как. А дальше все по одной и той же схеме. Поэтому, конечно же, человек зависим от всех этих вещей, от этих страстей. И христианство – это как раз та самая сила, которая позволяет человеку быть свободным, который дает тебе право выбора. Либо ты это делаешь, и дальше совесть тебя обличает, она тебе подсказывает, что это грех, и каешься, и возвращаешься на прежний путь. Либо, ну, либо ты это не делаешь. Но иного не дано, если ты живешь христианской жизнью. А если ты отходишь от Христа, ну тогда, конечно, вот во все тяжкие, мама, не горюй, понеслась. И совесть свою, тогда мы уже, естественно, всячески способствуем тому, чтобы она затухла, чтобы она не работала. Отойди, эта совесть, тебя вообще нет, не мешай мне жить. А как ее заткнуть-то? Ну вот и затыкаем, естественно, чем угодно, прежде всего алкоголем и прочими вещами, отвлекающими от свободной жизни. Поэтому, конечно, несмотря на все эти предубеждения, которые существуют в обществе, о том, что христианство – это зашоренность, христианство – это рабство, вон, читаешь во всех этих интернет-сообществах, да, появляется какая-то новость, и вот специальные проплаченные люди сидят целыми вечерами, и только одно ощущение, что вот ищут за что покритиковать церковь, да? И вечное обвинение в одном и том же, что религия – это рабство, это выполнение каких-то стандартных вещей и так далее. А люди не шли по этому пути, они ничего внутренне в нем не понимают. Они не понимают, что это на самом деле и есть освобождение. И когда у человека совесть чиста, когда он после исповеди, после причастия находится в храме, и он действительно понимает, что вот ради этого момента стоит жить, потому что удивительная легкость, удивительная чистота, удивительная свобода, когда тебя ничего не мучает, не мешает, не отягощает. И, конечно, вот этим состоянием, ну, по крайней мере, с нашими ближними, с теми, кому мы доверяем, мы должны делиться, мы должны их призывать ко Христу идти. Другое дело, пойдут или нет, навязывать ничего не надо, потому что насильно мил не будешь, но капля камень точит.
Есть местописание: «Наставь юношу в начале пути его, и он не уклонится от него и вовек». И вот кто должен наставлять этого юношу?
Наставлять, конечно, должны в первую очередь родители. Но это, скажем так, в идеале. Понятно, что если в идеале родители, воспитанные в советское время и далеки от Христа, и сами никаких понятий не имеют, тогда уже Господь воспитывает и посылает человеку какие-то возможности через других людей узнать, что есть истина. Вот недавно интересное сообщение такое рождественское в интернете читал, да, что знаменитая заставка, да, в программе «Мире животных», которую по советскому телевидению вел и до сих пор продолжает вести Николай Николаевич Дроздов, это на самом деле является частью какого-то там музыкального произведения, посвященное Рождеству Христу. Казалось бы, да, советское атеистическое общество, ни о чем таком говорить нельзя, а Господь и через это вот такое напоминание оказывается посылал, и человек, который интересовался музыкой, он мог, в принципе, узнать, что это за мелодия, и, по крайней мере, задуматься, что надо же, вот где-то там, в отличие от нас, Христа-то славят, а не просто Деда Мороза. Поэтому, конечно, в идеале таким наставником должна быть семья, преподаватели, потому что сколько из примеров, когда человек из невоцерковленной семьи, ребенок приходит в храм, он ищет этого Слова Божие, и он учится в воскресной школе, он поступает на занятия в какое-то приходское подростковое или молодежное объединение. И тогда наставником является преподаватель, священник. Но очень часто человек, видя вот этот вот зов внутренний, который в нем есть, не случайно ведь Тертуллиан говорил, да, что любая душа, она по своей природе христианка, и все равно рано или поздно этот зов, он возникает, но либо мы его отбрасываем, либо нет, либо мы прислушиваемся к внутреннему голосу или не прислушиваемся. Человек начинает научаться от каких-то иных вещей, то есть от какого-то знакомого, ближнего, сверстника, может быть, действительно, прочитая какую-то книгу, посмотрев какой-то фильм или пообщавшись с кем-то в интернете. То есть возможности на самом-то деле для вот этих вот первых росточков, первых семян, посеянных в наше сердце, у Господа Бога очень много. А дальше, ну дальше надо рано или поздно переставать откладывать все на потом и приходить в храм и учиться, и получать опыт, личный опыт богообщения, потому что только через личный опыт богообщения ты реально очень многие вещи начнешь понимать. И ведь не все люди красиво говорят. Некоторые люди, они вообще двух слов связать не могут, но они это без слов понимают, они это чувствуют внутренне. И, собственно говоря, именно поэтому церковь – это ведь та организация, которая открыта для всех, и в ней огромное количество людей простых, необразованных, и определенный процент, в том числе и людей, которые через умственные рассуждения, через интеллектуальный, душевный поиск, они в том числе, пусть и с поломанным мировоззрением, но они все-таки в Церковь Божию пришли.
Ну, я задам последний вопрос. Что вы можете пожелать молодым людям, еще неверующим, которые, так скажем, не особо и стремятся обрести эту веру?
Знаете, в свое время отец Дмитрий Байбаков, руководитель нашего телеканала «Союз» и всех наших наиболее важных информационных агентств Екатеринбургской епархии, он прервал вещание по телевидению, сделал паузу и, просто глядя в телекамеру, сказал: «Я хочу сегодня сказать всем всего лишь несколько слов. Бог есть. Бог есть». И вот этого, наверное, будет достаточно для того, чтобы человек, по крайней мере, начал задумываться. Потому что в трудные жизненные ситуации, в которые мы очень часто себя загоняем, потому что мы только из этих ситуаций очень часто начинаем имя Божие призывать на помощь, в трудные жизненные ситуации человек все равно, как правило, Бога вспоминает. Он все равно начинает просить кого-то или что-то. И молодому человеку хочется пожелать самого главного, чтобы он, услышав вот этот голос, этот призыв, на него рано или поздно отреагировал. Конечно, желательно в молодом возрасте, когда ты еще полон сил, когда ты можешь построить свою жизнь совсем по-другому, когда ты можешь завести крепкую семью, когда ты можешь родить здоровых детей, когда ты можешь действительно полноценно выстроить жизненное пространство вокруг себя, а не дожидаться того состояния, когда ты уже весь исковерканный, побитый, приползешь в церковь, в эту лечебницу для исправления, или, что хуже, когда тебя уже в преклонном возрасте там привезут или принесут. Там, хорошо, если еще в живом виде, да, а не просто в гробу, там уже вперед ногами. То есть хотелось бы пожелать вот этой решимости, потому что молодой человек – это человек живой, это человек, нацеленный на изменения жизни, на то, чтобы пробивать себе дорогу. И вот надо на это и направлять жизнь, направлять свою энергию, чтобы мы смотрели на молодежь улыбающуюся, и мы радовались. А иной раз посмотришь, сидят какие-то унылые старички, и тратишь свое время на то, чтобы как-то их приободрить. Улыбнитесь, жизнь не так страшна, как вам кажется. Она прекрасна, несмотря на все эти трудности. Вот. И надо эту радость, прежде всего, в себе сохранять, не давать ее разрушать. И потом нести ее в том числе и ближнему.
Ну вот на такой ноте мы с вами закончим. Я напомню, что у меня в гостях был Алексей Леонидович Соловьев, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Спасибо вам, Алексей Леонидович, за сегодняшнюю беседу. И это была программа «Время молодых». До скорого.
Спасибо большое.